Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня вы услышите проповедь брата Владимира Чухонцева о покрывалах. Этот вопрос очень спорный в наши дни. Но мы предлагаем вам прослушать мнение брата, основанное на Библии. Но начнем мы нашу радиопрограмму с пения.
Мы прочитаем послание Петра, первое послание Петра, 3 глава. Пятый стих. Первое послание Петра, 3 глава, 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Там по контексту много сказано, больше в отношении жен, немножко в отношении мужей. Но основной акцент здесь обращение к женам. И как некоторый вывод в 5 стихе, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Хотелось выделить вот это выражение «святые жены». Можно сказать, редчайшее выражение в Библии. Можем встречать святые Божьи человеки, святой апостол Павел, святой человек и так далее. «Святые жены» – редкостное выражение. И вот здесь мы встречаем. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога». Коротко хочу сказать, что почерк святых жен – это тех, которые уповают на Бога во всех вопросах. Полагаются. Слово «уповать» – я слышал такое определение – это «ожидать в терпении». Почерк святых жен и святых мужей – вот такой. Они будут уповать на Бога и повиноваться. Конечно, в характеристику святых жен много входит разделов, которые мы можем выбрать из Священного Писания. Мне хотелось остановиться только на одном из них. Та сторона, которая может быть именно у святых жен в полном библейском понимании. Пусть не будет для вас обременительным, а для кого-то, может быть, и раздражительным. Мы прочитаем первое послание Коринфянам, 11 главу. Не всю, но некоторые абзацы. Читаем с первого стиха. «Будьте подражатели мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествуя с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы была она обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы данное место покрывало? И самые последние слова прочитаю из этой главы. Самые последние слова. Прочее устрою, когда приду. Мне хотелось обратить внимание на всю главу. Она начинается так. Апостол Павел призывает к подражанию. Одобряет, что вы помните и держите то, что я передал вам. В общем-то, этого Господь тоже от нас хочет. То, что мы некогда получили от Иисуса Христа, то, что мы когда-то получили со страниц Священного Писания, то, что мы получили от Господа, Бог одобряет, если мы это помним и держим в своей жизни. Держаться в жизни твердо Божьего порядка, держаться в жизни спасения, держаться вечной жизни, держаться образца здравого учения. И цель богослужебных собраний в молитвенных домах – это как раз открывать образец учения. Образец учения о спасении, о крещении, о браке, о покрывалах, о пути, о церкви, о страданиях и много-много разных тем. И везде у них есть образец. Люди могут что-то понимать по-разному, но в Священном Писании есть образец. И вот апостол Павел в своих посланиях раскрывает вот эти вот наставления Иисус Христос и говорит, вы держитесь вот этого. И дальше он еще такое обращение говорит, хочу также, чтобы вы знали. То есть апостол Павел это возводит как в нечто особенное, важное, необходимое. Хочу, чтобы вы знали. То есть есть такие вопросы, о которых мы говорим, лучше бы я не знал об этом. Лучше бы мне не говорили, не знал бы и не отвечал бы и не переживал бы. Зачем вы мне это сказали? Теперь мне нести ответственность. Ну вот как-то подобное бывает рассуждение. Апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы знали. И начинает рассуждение о муже, о жене, о покрытии головы, о молитве. Потом вторая часть этой главы идет вопрос о том, как совершать вечерю Господню. Он опять подчеркивает, я от самого Господа принял. То, что от самого Господа, это всегда очень важно. То, что мы принимаем от самого Господа. И в конце главы он говорит такие слова, прочее устрою, когда приду. Значит, в любом учении, в любом действии, в любом наставлении есть что-то главное, а есть прочее. И вот учение о молитве замужней женщины, о покрывалах апостол Павел относит не к прочему, а к основному. Учение о вечере Господней – это тоже не прочее, не второстепенное, а основное. Но были какие-то и прочие маловажные детали, когда он созидал церкви. И он говорит, вот это я вам преподал, держитесь, помните, знайте, хочу, чтобы вы знали. Мы-то, может, и не хотим. А Павел говорит, хочу, чтобы вы знали. А прочее устрою потом, когда приду. То есть то, что там есть маловажно, это я и потом. Но вот это вы знаете и держитесь. Это как вступление, хотел я сказать. Из прочитанного места мы находим три основные побудительные причины для покрытия головы. Из прочитанного места 11 главы. Значит, первая побудительная причина – жена, молящаяся и пророчествующая. Это так назовем, это аспект служения. Вторая побудительная причина для покрытия головы женщины – это знак власти над ней для ангелов. И третья побудительная причина покрытия головы – не сама ли природа учит вас? Все эти три аспекта освящены в Священном Писании и упомянуты. И к этому нас Слово Божие направляет, и в некоторой степени кратенько хотелось посмотреть на эти все стороны. Сразу отмечу, что первая причина и третья причина прямо или косвенно относятся и к незамужним женщинам, к сестрам, то есть которые не замужем. Вторая причина непосредственной близости конкретно и полноценно относится к замужним женщинам или сестрам. Женщина, молящаяся и пророчествующая – это область служения. Она может простираться как в домашнем служении, как в доме молитвы, так и в других обстановках. Там, где есть рассуждение о Боге, там, где есть размышления над Священным Писанием или чтение Священного Писания, различного рода молитвы, длинные, короткие, внутренние, сердечные, внешние, при различных обстоятельствах Писание говорит так: молящийся и пророчествуя, то есть участвующая в том или ином служении. Вот я бы сюда не только относил замужних женщин и незамужних, потому что мы читаем, что всякий муж, молящийся или пророчествуя с покрытой головою, постыжает голову свою. Любой брат незамужний может встать и сказать: а я не муж, значит, я могу покрыть голову. Поэтому вопрос, область служения у Бога весьма на высоком уровне требования. Но здесь я бы не хотел так подробно останавливаться. В общем-то, я думаю, нам эта истина понятна. И, как правило, пока еще в фундаментальных церквах эта истина как-то соблюдается. А бывает, во многих уже отступили и вставили различные заменители. Я как-то читал историческую книгу, и вот там интересно описывалось, когда проводили изыскания из жизни первых христиан, то там обнаружены были катакомбы, когда христиане были в гонениях, то в этих катакомбах находились залы, где верующие собирались, верующие первых веков, скрываясь от преследователей. И вот там на стенах обнаруживали фрагменты богослужений. Кто-то запечатлевал по каким-то причинам, вот некоторые фрагменты, как кто наблюдал. И вот уже на тех фрагментах у первых христиан женщины тоже были в покрывалах. Там это на фрагментах изображено. Покрывало, не в виде, как сейчас, косыночек, а так, какого-то покрывала, которое спадало на плечи. То есть это уже был почерк жизни святых жен, первых христианок на богослужениях. И мужчины там с короткой стрижкой тоже были изображены. Вот это я так читал в одной исследовательской книге. Теперь хочу обратить внимание на один стих из Ветхого Завета. Книга чисел, 5 глава, 18 стих. Здесь, когда дух ревности посещает мужа, и они обращались к священнику, и тут особые, значит, делались обряды. И вот здесь такой стих есть. «И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания». Ну и так далее. Я дальше не буду читать. Вот это выражение «поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены». Это говорит о том, что в Ветхом Завете жены тоже головы покрывали. Вообще, вот так история свидетельствует, жизнь израильского народа была такая, что еврейские женщины, они везде на улице одевали покрывало, а особо богобоязненные, они и дома носили эти покрывала. Коринфянская церковь была особая. Что побудило апостола Павла вообще написать вот эту главу в отношении покрывал? В этом городе, это был языческий город, было очень много греков. Греки по натуре, это были спорщики, они все любили оспаривать. Мы это встречаем по книге «Деяния апостолов» в 17 главе в Афинах. Они любили рассуждать любую истину, любое новое учение. Они любили сразу вот рассуждать, обсуждать, спорить. Такое слово есть, Галатам 3 глава, 28 стих. Здесь написано: «Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И когда вот эта истина была открыта, то это приняли за некое равноправие. И равноправие в то время выражалось, когда женщина обнажала голову свою, считали, что это нет различия ни мужского, ни женского пола. И это превратное учение стало распространяться. И вот апостол Павел, когда с этим встретился, соприкоснулся, это гласит источники, которые указывают, что побудило апостола Павла написать 11 главу, то он стал пояснять, что нет ни мужского, ни женского пола ни на бытовом уровне, ни в плане покрытия или раскрытия головы, а в плане спасения и получения благодати. Что в плане спасения мужского, ни женского пола нет. Бог всех хочет одинаково спасать. Никого он в привилегированное положение не ставит. Всех Господь хочет спасти. Поэтому вот и апостол Павел дает вот это разъяснение и особенно указывает на вторую категорию. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». Не написано, что желательно бы, чтобы она имела, а написано «должна». Так же, как, допустим, написано, о домостроителе же требуется, чтобы каждый из вас оказался верным. Требуется. Это требование Библии. Есть в Библии такие места, которые требуют однозначного выполнения. Должна, требуется. А есть где, например, смехотворство неприлично святым. Не сказано, что это прямой грех, но оно неприлично. Есть такие места. И вот здесь мы находим, что апостол Павел указывает свое учение и обращает на это внимание. Конечно, вопрос не просто в самом покрывале. Покрывало могут одеть и по другим причинам. В России можно встретить, на базарах сидят цыганки. Глаза у них показывают одно, они хотят обмануть, но они все в покрывалах. Молоденькие, по ним видно, им еще даже 18 лет нету. Они стоят все в покрывалах. Но хотя они в другом грешат. Их покрывало не сопровождается властью мужа и властью Христа. Здесь же апостол Павел покрывало связывает с властью, которую, вступая в брак, сестра в Господе, она эту власть признает и принимает, и соглашается с этой властью, с властью мужа и с властью Христа. И когда это согласие произошло, никакого внутреннего дискомфорта никакая сестра не почувствует. Никогда ей в голову не придет одевать мирской знак замужества, кольцо. Кстати, мирской знак почему-то не снимают не тогда, когда уборку делают, купаются, стирают, посуду моют. Но если касается христианского знака власти, почему-то он многим мешает в разных случаях жизни. Должна иметь знак власти над собой для ангелов. Я исследовал этот стих. В некоторых переводах «ангелах» написано с большой буквы, в некоторых с маленькой. Соответственно, разные трактовки. Я не хочу вдаваться, для каких ангелов. Хочу определить, что Бог сказал «должна иметь». Когда израильский народ должен был выходить из Египта, мы знаем, что была последняя казнь. И вот там, чтобы не было поражения в израильском народе, Бог сказал, что «закалите агнца, возьмите кровь и помажьте, что косяки, помажьте». Это был знак. Знак, видя который ангел, знак это был для ангела, в данном случае для ангела смерти. Это был знак, который освобождал этот дом от поражения. Я думаю, так вот, если представить, неужели Бог и без этого знака мог определить, что здесь еврейская семья живет? Да, конечно, мог. Но он их привел в послушание. Нет, вы этот сделайте знак. Пусть этот знак будет не только для меня, для Бога. Бог и так отличит. Пусть этот знак будет и для внешних, для всех этот знак. Помажьте косяками, ангел пройдет мимо. То есть Бог иногда дает такие знаки и хочет, чтобы мы их исполняли. И есть такие знаки, написано, поставь себе путевые знаки. Иногда сами мы должны ставить знаки, которые бы нас направляли в небо. И вот здесь он говорит, должна иметь знак на голове своей власти над ней мужа. Ну, еще так хотелось вот посмотреть. Вот все, особенно братья, кто служил в армии, знают. Представьте себе, если идут два человека военных. Один рядовой, ну или там сержант, а второй, допустим, майор. Идут они в форме. При встрече кто кому отдает честь? Меньший чин большему. Вторая ситуация. Представь себе, идут эти же самые люди, знакомые, но обои идут без формы. При встрече что происходит? Имеет право низший чин отдать честь высшему? Нет. Они друг другу в данном случае не обязаны, хотя прекрасно друг друга знают. Это просто они без формы встретились. А причина, почему честь не отдается? Знак. Нету отсутствия знака. Нету знака и чести нет. Господь говорит, чтобы мы имели знак. Мы не будем вторгаться в такую область. Для чего это знак? Для каких ангелов? Что за этим стоит? Нам Библия не открывает. Вы имеете знак и все. Имейте знак. Не будет знака, значит, идет нарушение Слова Божьего. И вот так апостол Павел на эту сторону указывает. Бывает, большие затруднения в церкви возникают. Я сам встречался не раз. Молодые души, сестры, которые уверуют из мира, входят в церковь. Они здраво все понимают, беседуют. Они в сердце полагают сразу, кто на работе стал. Вот одна учительница уверовала в Венке, в школе работала. На нее все восстали. Ты школу позоришь, ну чуть ли не с работы увольнять. Она косыночку одела и все. Слово Божие так говорит и все. И разные трудности испытывают. И вот когда они входят в церковь, и вдруг обнаруживают, что те, которые 30 лет член церкви, не носят покрывало, начинается соблазн, начинается, значит, различные искушения, переживания. И вот здесь мы читаем, когда перед вечерей рассуждения, он говорит, или пренебрегаете церковь Божью, Бывает так, что мы пренебрегаем Церковь Божию. Неисполнением слова кого-то отталкиваем, вводим искушение или в соблазн. Поэтому здесь очень важно сосредоточиться на Боге, на Слове Божьем. Вот в данном случае как раз на человека может и не всегда уместно смотреть. А именно смотреть на повеление Господне так, как оно открыто в Священном Писании. И здесь очень важно вот это послушание. Я не хотел бы какие-то детали говорить здесь. Отмечу только, что написано, что непокрытая голова постыжает голову. Два толкования. Есть толкование в смысле головы своей, и есть толкование голову мужа, потому что муж – голова жене. То есть идет двойное постыжение. Не буду какое-то одно из них утверждать, но Писание говорит «постыжает». И еще хотелось указать большую причину. Не то, что вот, ну, как бы по-человечески убеждать или приказывать, или заставлять. Братья и сестры, хотелось главную причину указать, почему этот вопрос для многих неразрешим. Это может быть не у многих неразрешим, а для больше трудных разрешим. Почему? В чем здесь причина? Мне хотелось указать на одно место, которое, на мой взгляд, открывает эту причину. Это первое послание Тимофею 2:9-10. Так написано. 1 Тимофею 2:9-10. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не внешним плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мы вначале указали место «святые жены». Вот святые жены в Новом Завете – это те, которые посвятили себя благочестию. И вся причина внешнего вида везде кроется только в одном корне – не посвятили себя благочестию. Любая сестра, которая встала на путь Божий и посвящает себя благочестию, эти вопросы на ней вообще не стоят. Она без проблем исполнит. Ее внешний вид будет как святой жены. А святых жен в церкви никто не притыкается, ни молодые, ни старые. Никто о них не соблазнится. Почему? Она посвятила себя благочестию. Допускаю, что кто-то слово «благочестие» недопонимает. Есть такое определение в словаре Даля. Благочестие – это благоговейное признание божественных истин и строгое их соблюдение. И вот если жена благоговейно принимает божественные истины и посвящает всему строгому ему соблюдению, для нее вопросов этого нет. Даже если она не понимала, и ей скажут, она тут же послушается. Это для нее вопрос не стоит. Она посвятила себя благочестию. Поэтому только акцент сделать на покрывало, допустим, в данном вопросе объяснения, это будет не совсем правильно. Мне хотелось вопрос вглубь опустить на то, посвятили ли мы себя благочестию. Если мы не посвятим, у нас проблемы постоянно будут. Дьявол, он вообще верующих вводит грех по чуть-чуть. Он к нам не придет соблазнять нас с бутылкой водки. Это мы отвергнем сразу. Это средство не для верующих. Он везде по чуть-чуть. Чуть-чуть разрез, чуть-чуть выпить, чуть-чуть обмануть, чуть-чуть украсть. Все по чуть-чуть. Сначала покрывало не одевай на работу, потом не одевай дома. Придет момент, когда мы придем к выводу, и в собрание надо одевать. И вообще не надо. И вообще это место не к этому относится, друзья. И пойдет постепенный подкос вниз. Это уже проверено в жизни. Все начинается с чуть-чуть. И везде мы везде проведем обоснование. И сейчас в религиозном мире вот этот фундаментализм, он как раз разрушает. Мало общин и союзов остается, где все держится на правильном евангельском фундаменте. И везде начинается с малого. Друзья, но хотела сказать, что вопрос в том, посвятили ли мы себя благочестию. Конечно, я и братьев не исключаю, и братья должны себя благочестию посвятить, но просто в свете оговариваемого вопроса на это хотелось обратить внимание. Один брат так сказал, хорошо, когда вот это единство есть. Взять, например, врачей, по всему миру у них белая форма. Правда, сейчас есть, форму меняют, я уже слышу, кое-где видел сам на фотографиях, темно-синие одевают. А так в основном медики, у них одна белая форма. Колпачок или платочек, там, халат и все. И ни у кого проблем не стоит что-то менять. И вот так в народе Божьем должен быть и в этом плане такой внешний почерк. Но я не на внешнее хотел опять указать, а в том, чтобы мы пересмотрели вопрос, проверили, а посвящен ли я благочестию, посвятил ли я сам себя благочестию. Это наша компетенция, наша заинтересованность, угождение Богу. Это наше должно быть волеизъявление. Бог только это предлагает и призывает. Тогда эти вопросы очень просто решаются. Третью немножко сторону коснусь, очень коротко. Тут, собственно, много не надо говорить. Не сама ли природа учит вас? Вот как раз природа учит. Мальчики уже не одевают покрывало в собрании, потому что такая природа мужская. Но если кто-то и из девочек оденет, это не будет противоречить, не будет смотреться ненормальным. Сама природа учит вас. Вот природа учит, чтобы женщина растила волосы. Это нормально. Природа учит, чтобы волосы покрывали. Я когда-то по технике безопасности курс один проходил, и там смотрел плакаты. И вот в цехах, где станки работают, именно, ну как, обязательный элемент спецодежды женщин входил платок. Ну, казалось бы, зачем этот платок? Не сама ли природа учит вас? То есть, понятно, распущенный волос, он может, ну что, где-то может волос завернуться на станке, на сверле, и может привести к травме и так далее. Природа учит, чтобы была косынка. Ну и другие есть вопросы, такие профессии, друзья. Это профессии земные. А Господь, говорит, должен иметь знак, сама природа. Возьмите любую женщину, девушку, девочку. Если она летом встает с сиденья или со стульчика, ей не надо подсказывать, поправь платьишко. Это все делают автоматически. Почему? Природа сама учит. Это все, естественно, понимают. Так вот, есть такие аспекты, где не сама ли природа учит вас. Эта природа учит, чтобы женщина, жена, посвятившая себя благочестию, имела знак власти для ангелов. Вот мы еще место из Ветхого Завета встречаем. Бытие 24 глава, за Ревеку. Она тоже была девицей. Когда при встрече с Исааком, когда она еще ехала, тоже написано, что она покрылась. Взяла покрывало и покрылась. Деталь такая из Ветхого Завета. Кроме того, еще шире смотрится. Если это Бог сказал, Бог ведь ничего просто так не говорит. Если мы исполняем Божье повеление, то Бог это для чего-то сделал. Для чего-то это должно послужить. Не только в нашем узком понимании. Мы можем задать вопрос, да зачем мне это надо? Кому это надо, друзья? Бог все усматривает. И много примеров, когда вот этот внешний вид, и в данном случае покрывало знак власти, оно служит добрым свидетельством и для внешних. Я один только пример расскажу. В одно село переехала семья трудиться. Там уже была небольшая группа верующих, молодая семья. У них еще детей не было, жена была в положении. И они поселились в домике, брат там стал ответственный. И вот они ходили на собрание. Ну, а в селе как? Новые люди появились, сразу смотрят, кто это, что это, зачем они. И одна женщина позже, когда уверовала, она рассказывала, когда ей задали вопрос, как вы уверовали? Она говорит, а вот так. Смотрю как-то раз летним вечером в окно, идет муж с женой. Одеты необычно, так у нас никто не одевался. Прилично одеты. Женщина, жена его, по-видимому, идет косыночкой на голове. Удивительно, так никто не одевается. Смотрю, через время опять идут по этой же улице, через время опять. Потом высчитала она сама. Смотрю, они ходят в среду вечером, в пятницу вечером и в воскресенье. И я, говорит, сама того не замечая, стала нуждаться в том, чтобы открыть окно и в это время, там, к 5 часам, уже посмотреть на них. У меня, говорит, уже потребность стала посмотреть на них. И так она вот эти дни смотрит. Это дни, когда они шли на собрание. И потом она решила пойти, куда же-то они ходят. Пошла, ну и там пришла на собрание и так далее, походила, покаялась, приняла крещение. То есть этот элемент даже служит благовестием. А мы иногда говорим, да зачем, да для чего. Я много других могу примеров рассказать, которые тоже добрым свидетельством и являются преимуществом для сестры. Ну, например, одна такая деталь. Сестра незамужняя, с мамой пошла в администрацию города по решению какого-то вопроса. И косыночку, ну, не сняла по какой-то причине, была в косынке, хотя могла бы и снять, она не замужняя, допустим. Пришли, а там много людей в кабинет, спорят там, кому очередь там, и все, дверь открылась, и тот человек, который приглашает, он так на всех посмотрел и на нее, она одна там среди женщин была в косыночке. Обычно туда чаще мужья жен толкают, они считают, спорить лучше умеют, и там выяснять. И там все женщины собрались, разных возрастов. Он вышел, всех посмотрел, и ее, идем, тебя пропустил. И она прекрасно понимает, что не то, что она самая красивая была или что, а вот это знак, друзья, покрывало. Жены, посвятившие себя благочестию. Святые жены, как мы прочитали. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы это слово для нас не было обременительным, а все-таки посмотреть, вот я верующий, с такого-то года крещение приняла. Произошло ли у меня посвящение благочестию? Вот сюда обратить внимание. Не делает ли Бог вот сегодня эту остановку? Посвятить благочестию мы себя обязаны, хоть в Америке, хоть в России, хоть в Африке, чтобы исполнить Слово Господне. Тогда не будет соблазна церкви. Конечно, можно впасть и в крайность, можно вести ужасный образ жизни и носить косынку. Это крайность, конечно. И можно на это ссылаться, на какой-то там в одиночном случае такой пример, друзья. Я не об этом хочу сказать. Я о том говорю, чтобы наша жизнь выстраивалось по Слову Божию. Может быть, мы уже многие области по Слову Божию выстроили, но Господь и сегодня обращает внимание. Если где-то есть упущение, чтобы исправить, чтобы свое сердце перестроить, не ссылаться там на кого-то, мы ходим пред Богом, это прежде всего. Вот это было у меня намерение сказать. Пусть Господь нас благословит, Ему за все слава. Аминь.
Дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Владимира Чехонцева о покрывалах. Вы слушаете радиопрограмму «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня мы познакомим вас с историей еще одной удивительной семьи. Это семья Слободы Надежды Степановны. Годы ее жизни 1930 по 1979 годы. В 1961 году началось духовное пробуждение. Это было неповторимое время. Дух Божий обличал в бездействии нерадение. Поделиться этой радостью, пробуждением и поехала одна сестра к родным в Белоруссию. Больше всего хотелось говорить о Господе неверующим. Такими жаждущими сердцами оказалась семья ее сестры, Надежды Степановны Слободы. После многих живых расспросов, отрадных бесед, эта сестра уехала, оставив им Евангелие. Молилась, чтобы Дух Святой разъяснил необходимые истины для спасения их душ. Надя со страхом и радостью много читала Евангелие и стала понимать, что она грешница и нуждается в спасении. Тут вскоре ее увезли в больницу с острым приступом аппендицита. Она много переживала в связи с этим, так как операцию пришлось делать в то время, когда она ожидала рождения ребенка. Надя очень боялась умереть непримиренной с Богом. «Молилась тогда, как умела», — вспоминала она. «Господи, сохрани! Если умру, то погибну навеки, навсегда!» И Господь заступился, сохранил. После этого, в 1963 году, она покаялась, приняла крещение, началась новая жизнь, полная радости и тревог. В селе Дубравы Витебской области, где она жила, верующих евангельско-баптистского исповедания не было, одни православные. Но обновленной жизни во Христе никто не знал. Когда уверовала Надя, ее муж Иван, также свекор и свекровь, и родной брат Нади с женой, и еще несколько человек, то в ее доме стали постоянно проводиться собрания. Эти краткие часы общения и молитвы сколько радости приносили их сердцам, пылающим первой любовью к Спасителю. Но какая тогда поднялась вокруг буря? К ним в село, как в запретную зону, невозможно было приехать с посещением ни одному верующему. Однажды парторг на сельском собрании так расходился, что стал кричать: «Почему до сих пор не уничтожили верующих? Их давно надо с лица земли стереть!» И сразу после собрания пошел к дому слободы и поджег сарай. Он надеялся, что никто не станет тушить. Но сбежались соседи. Приехали пожарные и не дали сгореть дому. Дело было зимой. Когда приехала комиссия, хотя Надя не вызывала ее и никому не жаловалась, то без труда нашли виновника. Следы от сарая вели к дому парторга. Не успевали одни гонители смириться, как восставали другие, потому что уверовавшие всем свидетельствовали о Господе. Почти ни одно богослужение не проходило спокойно. Специально настроенная молодежь считала своим долгом, проходя мимо дома слободы, кидать в окна камни. Сколько раз и среди ночи Надя просыпалась в кровати, засыпанная осколками. У верующих семей урезали приусадебные участки, не давали работы, пытались лишить всяких средств к существованию. Но они радовались, славили в скорбях Господа и еще больше укреплялись в вере. А ненавистники истины как будто действительно задались целью стереть с лица земли эту горстку стойких детей Божьих. Поднялась на ноги вся общественность колхоза и сделали все, чтобы за религиозное воспитание отнять у слободы детей. О том, как переплавлялась в горниле страданий вера этого дорогого семейства, последовавшего с любовью за Господом, лучше всего свидетельствует открытое письмо, написанное Иваном Федоровичем Слободой, отцом этого семейства, на имя Косыгина, Руденко и Горкина. Мы его приведем в сокращении. Обращаюсь к вам, правители страны, и прошу вникнуть в мое дело. 5 лет назад я был, как все прочие жители деревни, не знающие Бога. Когда я стал верующим человеком, стал сразу же подвергаться глумлениям и гонениям. В окна нашего дома стали бросать камни, срывали двери. Врываясь в комнату, обрезали свет и затем по решению суда отняли детей, Галю и Шуру, за религиозное воспитание. Все это известно вам уже через наше письмо. Дети пережили очень много. Страдания их кто возьмет описать? Они дважды бежали из детдома, но за ними устраивали погоню и возвращали обратно. Руководил этим председатель колхоза Быков, парторг колхоза Солтан, Кураш Александр и другие активисты деревни. Видя, что в ответ на нашу жалобу не было никакого воздействия на них, по их же инициативе 16.10.68 года была осуждена на 4 года заключения моя жена, мать 5 детей, Надежда Степановна. Судили ее за проповедь об Иисусе Христе в этом темном, глухом местечке, куда еще никогда не проникал свет Христов. Вместе с ней осудили моего брата Викентия Слободу и брата жены Петра Кураш. Я остался с 3 детьми. Коле 10 лет, Люсе 7 лет и Павлику 5 лет. Все силы я положил для того, чтобы заменить им мать. Тепло и уютно им было в родном доме. Мать Устинья и жена брата Галина помогали смотреть за ними. Но воинствующие атеисты, полновластные хозяева деревни, не успокоились и на этом. Они зорко следили и запретили всем нашим родным навещать друг друга. Но этого тоже им было мало. 16.1. с привлечением других должностных лиц составили ложный акт, на основании которого суд отнял и остальных детей. На суде был мой сын Коля, 10 лет. Его увели в другую комнату, где допрашивали судья и прокурор. Когда вернулись с допроса, то судья сказал: «Нам и этого достаточно, что он сказал, есть Бог». Больше мальчиков в зал суда не допустили. С моей стороны свидетелей не допустили. Свидетелями были должностные лица. Они подписали акт, в котором хитро все назывались просто жителями деревни, тогда как В. Дрозд фактически директор школы, Андрученко – председатель Чапаевского сельсовета, Быков – председатель колхоза имени Жданова, Солтан – парторг колхоза имени Жданова, Дубро – завклубом деревни Дубравы. Они показали, что мои дети воспитывались в религиозном духе. Забрали детей 13 февраля сего года в 13 часов при следующих обстоятельствах. Сыну Коле в школе сказали: «Иди домой», но он не хотел одеваться. Тогда директор Дрозд отпустил всех детей домой. Когда Коля оделся и вышел из школы, директор схватил его за руку и втолкнул в милицейскую машину, спрятанную за школой. Ему не дали даже проститься с отцом. В это время к моему дому подъехала машина скорой помощи Освейской больницы. В дом вошли судебный исполнитель Верхведвинского суда, директор школы Дрозд, участковый милиционер из Освеи Полевечка, 2 дружинника Кураш, Кутенко из деревни Дубравы, зав. Районо Верхвендинского района Синявский и некая медсестра из Освейской больницы. Бедным детям прочитали вслух приговор и приказали одеваться. Они начали отчаянно плакать. Одели их насильно и посадили в машину. Мне приказали сопровождать их, так довезли до Верхнедвинска, где меня высадили, а их, плачущих, несчастных моих одиноких деток повезли дальше. О, где мне взять слова, чтобы выразить горе моих детей и мои страдания? Один Всевышний знает путь мой. Он дает мне силы переживать непосильную тяжесть страдания моих детей. Я остался один. В пустом доме моем не слышно голосов детей моих и жены. Меня утешает мысль, что сказал Христос: «Гнали меня, будут гнать и вас». О вы, гонители живого Бога, одумайтесь, остановитесь, раскайтесь в путях своих ибо слезы сиротские — тяжелое бремя. Господь собирает их в чаши своего долготерпения. Вы взяли мою жену, взяли детей, но Господь не оставит нас. Живу ли, умираю ли, я всегда Господень. Верните детей моих и мать домой, но воля Его да будет во всем. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. 4 марта 1970 года.
И вопрос лежит на сердце глыбой, детям ли нести тяжелый.
Переступив порог этого мрачного заведения, с тяжелым чувством разлуки с дорогим мужем и детками, Надежда Степановна находила единственное утешение в горячей молитве. Она отыскала около умывальника свободное местечко и там, молясь, разговаривала с Богом. Ему поручила заботу о милых крошках, которые тоже были в неволе, вдали от родного дома, в интернатах. Она знала, что им тяжелее переносить разлуку, знала, что они безутешно плачут среди чужих людей. Молилась о муже, который остался один в четырех стенах. Она стояла и не чувствовала, как разгневанные заключенные лили на нее воду, и не слышала, как насмехались. Когда она подолгу не вставала с колен, они вешали на нее фуфайки, но она молилась и молилась. Позднее эти издевательства прекратились. Женщины даже стали бить тех, кто мешал ей молиться. «Не трогайте ее, не подходите», — приказывали они новичкам. Молилась она и на рабочем месте во время обеда. Узнала надзирательница, что Надежда молится о заключенных. Стала просить помолиться о больной матери. «Может ли Бог ее исцелить, если ты помолишься? Мама ведь не здесь, а далеко». «Может», — с уверенностью ответила Надя. «Тогда помолись». «Нам нужно молиться вместе, но сначала ты должна покаяться в своих грехах». И по молитве их мать исцелилась. Сейчас эта надзирательница уверовала, приняла крещение и является членом церкви. Молилась Надя и о бесноватой женщине-заключенной, которая рвала на себе волосы, била всех, так что ее хотели посадить в одиночную камеру для ненормальных. Молиться за нее было очень трудно. Это была такая тяжелая, напряженная борьба. 11 дней Надя постилась о ней, пока Господь положил на нее исцеляющую руку. Заключенные называли Надю святой. Каждый стремился отдать ей свою порцию сахара, хлеба, но Господь положил ей на сердце ни от кого ничего не брать. «Я хочу быть всем слугой», — говорила она. «Прославляйте Бога, Он достоин, а я такой же человек, как и вы, только нахожусь в Его руках». «Господь меня не оставлял», — рассказывала она после освобождения. «И сахар был, и все необходимое, ни в чем не имело недостатка». «Женщины не ели тюремной пищи, бросали тарелки в угол. А я попрошу благословения и ем, и никогда еда не становилась противной. Они возмущаются, кричат, а я с удовольствием ем и славлю Господа». До прибытия Нади в лагерь заключенные в воскресенье не отдыхали. Она сразу сказала начальству: «Я в этот день служу Господу и работать не буду». Надю за это посадили в карцер. Там она пробыла 56 дней в жутком холоде. Дежурные войдут на 5 минут, и воротники подымают от холода. Заключенных выносили оттуда с воспалением легких. «А я, — говорила Надя, — помолюсь Господу и ложусь, и меня словно кто-то крыльями покроет, теплом веет, и я засыпаю». В октябре 1972 года Надежда освободилась после 4-летнего заключения. Стала посещать деток в детском доме. Но директор относился к ней крайне враждебно. Всякий раз вызывал милицию, чтобы не дать свидания с детьми. Но вскоре директора постигло несчастье. Его 18-летний сын погиб, сбитый автомобилем. Позже, когда Надя приехала в детдом, директор спросил ее: «Теперь ты, наверное, злорадствуешь?» «Я плачу о вашем сыне», — с сочувствием ответила Надя. «Ведь он ушел, погиб навеки. Вы занялись перевоспитанием моих детей, но это не мои, а Божьи дети». С тех пор он не препятствовал ей видеться с детьми и перестал их притеснять. Председатель колхоза советовал Наде уехать из села, обещая беспрепятственно отдать документы, только бы не было в его местности живых христиан. Дважды Надежда Степановна ходатайствовала о возвращении детей, но им отказывали. «Вы изменили ваши взгляды?» – спрашивали их. «Нет». «Как же мы вам вернем детей, когда они отняты за ваши убеждения? Откажитесь от Бога, и сегодня же дети будут вместе с вами». Приходили домой для беседы, и новый директор школы с учительницей. «Мы на минутку», — сказал директор, — «хотим посмотреть, какие условия в вашей семье для детей». Надя много рассказывала им о пережитом, о всех притеснениях со стороны атеистов, а они внимательно слушали и как будто совсем забыли, что собирались скоро уходить. Прощаясь, директор упрекнул Надю: «Конечно, вам хорошо жить, вы получаете посылки от своих верующих друзей. Вот и сравните, как относитесь к нам вы и как относятся к нам верующие в Господа друзья. Когда мы уверовали, вы выгнали нас из колхоза. А ведь обо мне писали в газете, как о хорошей работнице. Потом отняли всю землю, негде было даже картофель посадить. Детей отняли, не пожалели. Меня в тюрьму посадили только за то, что проповедовала о Господе. Не давали работы в колхозе, обрекали на голодную смерть». «Да, — тихо проговорил директор, — мы вас оставили, а они оказались друзьями». По возвращении из лагеря Надежда Слобода стала плохо себя чувствовать. Время шло, и состояние здоровья ее все ухудшалось. Наконец, она не могла уже и работать. Болезнь разрушала печень, и врачи определили у нее злокачественную опухоль. И все же, зная, как она физически слаба, они выписали ее на работу. Но не только работать, но даже ходить ей было очень трудно. Надя все больше лежала. Но ее вызвал начальник милиции.
«Почему не работаешь, Слобода?»
«Не могу, сил нет, а пенсию не хотят оформлять». Через 3 месяца начальник милиции снова вызвал ее, стал угрожать, что откроет уголовное дело, как на тунеядку, и послал Надежду за врачом. С трудом она пошла и передала главврачу, что его вызывают в милицию. «Зачем?» – испугался тот. «Начальник милиции хочет поговорить с вами о моей болезни, чтобы пенсию мне назначили», – ответила Надя.
хорошо, хорошо», — пообещал врач, и пенсию ей оформили. Но недолго продлились дни ее странствования на земле. Господу угодно было исполнить свое определение, о котором он открыл ей заранее. «Немного потрудишься, а потом придешь». Ранним утром 27 февраля 1979 года, на 49-м году жизни, отошла в вечные обители своего отца наша дорогая сестра в Господе, простая, но искренняя христианка Надежда Слобода. Ушла от скорбей и слез, которые выпали на ее материнскую долю и которые из любви к Богу она так мужественно переносила. Ушла на вечный покой неутомимая молитвенница, день и ночь ходатайствовавшая о милых детях, муже, о тех, кто, подобно ее семье, переносил гонения за имя Христово, а также о многих, многих погибающих грешниках. Трогательно было слушать горячую молитву детей на могиле матери. «Господи, мамочка умерла, помоги нам быть похожими на нее, такими же искренними и так же, как мама, всем свидетельствовать о тебе». Проводить в последний путь дорогую сестру в Господе приехали друзья и молодежь из Полоцка, Витебска, Бреста, Минска, Ленинграда. Они читали стихи, вели беседы с неверующими, пели. Особенно внимательно слушали неверующие пение. Когда запели гимн «Когда одолею тебя испытания», слушатели сняли шапки, стояли, не шелохнувшись. А в деревне потом рассказывали, что верующие пели так, как ангелы на небе. Очень им понравились такие благоговейные христианские похороны. Только главврач нарушил служение, стал кричать: «Вы мне душу режете своими песнями, вот я вам сейчас!» И стал размахивать кулаками. Жители вывели его под руки. На кладбище трудно было говорить и петь. Сильно шумел белорусский лес. На похороны вышла вся деревня. Милиция не пускала на кладбище только деревенских детей, чтобы не слушали о Боге. С молитвой, в благоговение близкие друзья передали земле гроб с телом дорогой сестры Надежды Слободы, утешенные твердой верой, что встретятся с ней у ног Спасителя. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья». Эта передача была составлена по книге «Подражайте вере их».
В стране, но труднее и печальнее детям привыкать к тому, что папы нет. Но труднее и печальнее. Улыбок. если кто дороже и роднее. Правда, малыш и с отцом знакомы, только по портрету на стене. Правда, малыш и с отцом знакомы, портрету на стене. Новыми судами год отмечен, хозяйничает грусть от того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уст. От того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть. Среди множества различных тем, верю я, исчислены особо все переживания детей. Верю я, исчислены особо все переживания. Скажет он в стране родной и дальней, дверь открыв безоблачную жизнь, эти дети за меня страдали, и награда им принадлежит. Эти дети за меня страдали, и награда им.